YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Ищем выход», я журналист Дмитрий Губин и программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня высказывает мой коллега-журналист, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета, человек, вписавший свое имя, похоже, навсегда в историю мировой юриспруденции, суда по правам человека, а также Википедии, как человек, который доказал, чтобы рассмотреть ущемление твоих прав в прослушивании телефонных разговоров, не обязательно, чтобы твои телефонные разговоры прослушивались. В общем, с нами Роман Захаров, если вы внимательно листаете страницы Лики. Роман, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
У меня к вам вопросы двух групп сегодня. Есть политические и есть поэтические. А есть текущие. Вот прежде чем вы ответите на вопрос, с каких начнем, я напомню всем, что канал «Ищем выход» существует исключительно благодаря вашей поддержке и материальной. Все способы, как сделать это, начиная от, не знаю, PayPal и заканчивая переводы с телефонного счета, причем абсолютно безопасно, вы найдете в описании файла, так в описании нашего канала, простите, так и нематериальные, то есть ваши лайки, ваши комментарии, ваши ссылки нам тоже очень и очень полезны. Я буду возвращаться с этим анонсом, пожалуйста, не взыщите, иначе, ну что поделать, человек слаб и греховен, вы это забудете, как и мы с Романом забудем многое, если бы это не было в бумаге зафиксировано. Итак, Роман, вопросы политические, поэтические или текущие для начала?
Давайте с текущих все-таки, мы как журналист должны оставаться в повестке дня в первую.
Ага, ну вы же, наверное, тогда точно уже знаете, о чем я вас сейчас спрошу.
Ну, у меня две версии событий. Одна из них вечерне-ночная, главная события мировой повестки дня. Вторая, приближенная к реалиям нашей аудитории.
Это вы тумана понагнали. Прямо как на
титральном...
с мировой. Давайте с мировой. Так произошло трагическое событие. В авиакатастрофе погибает со всем своим окружением президент Ирана Ибрагим Раиси. Человек, который занимает должность в стране, близко родственной России. Иран современный и Россия соотносятся друг с другом, ну, примерно как мартышки соотносятся с бонобо. Вот это два класса высших приматов, там есть различия, но очень близки. Отказ от западных ценностей, игнорирование, точнее, подчинение закона полностью задачам, которые можно объяснять политическим моментом, а можно законами шариата, диктатура в правлении, привлечение церкви на свою сторону. Ну, в общем, Путин и Раиси – это не близнецы, двоюродные, ну, или троюродные братья. Роман, у меня к вам вопрос, связанный с ролью личности истории. Вот я смотрел видео из Тегерана, где фейерверки вчера запускали, когда узнали, что президент их страны погиб. Скажите, если бы такое случилось с Путиным, вопрос абсолютно корректный, потому что огромное количество людей об этом мечтает, и то, чтобы он сдох, один из самых популярных в эмиграции, следует ли запускать фейерверки?
Вопрос с подвохом. И он
Господи, это вопрос с подвох только в прибыли магазина пиротехники, только и всего.
Он скорее не событийный, я хочу сказать так. Первое, зависит от того, как. Это очень
что,
важно.
Как запускать фейерверки?
Как бы погиб Путин и какое бы решение тогда принял каждый человек, даже тот, который против этого режима, против, возможно, лично власти Владимира Владимировича. А второй важный вопрос – где? В самой России. Вот сейчас нет никаких гарантий, по крайней мере, я не слышал ни одного эксперта здравомыслящего из академических кругов. Я это подчеркиваю специально, потому что сам имею отношение теперь к академическим кругам и достаточно уже длительное время, который бы говорил, что со смертью Путина, независимо от того, чем она вызвана, и даже когда она состоится, если говорить о ближайших годах, что нет никакой гарантии, что это режим сменит, что режим моментально изменится. А раз режим моментально не изменится, например, выход с фейерверком и радостное празднование гибели президента страны, в которой ты живешь, может вызвать для тебя большие проблемы. Поэтому я бы не был так уверен. Я хочу сказать, здесь это очень важно, ведь многие этого не понимают, что Иран, при всем при том, что это действительно очень религиозная страна в плане нажима со стороны религии на повседневную жизнь иранцев. Это страна с удивительной системой развитой демократии. Там соревнуются, там отстранены от власти, конечно, очень многие. Там не могут, например, сторонники бывшего шаха никакие политические свои мысли выражать. Там не могут противники ислама в качестве фундаментальной роли религии выражать свои протесты в политическом смысле. Замечу, например, в культурном они выражают даже внутри страны до сих пор, получая, правда, часто приговоры многолетние. Так вот, тем не менее, Иран остается демократией. Об этом говорят все специалисты, которые занимаются Ираном, заметьте. Это удивительный факт, поэтому почему бы нет? Вот если бы умер аятолла и кто-то бы верховный, и кто-то бы такие же фейерверки пускал, думаю, у такого человека были бы проблемы, возможно, даже с самосудом со стороны других таких же граждан страны.
Да, как мне вот тут уже ехидно пишут, вы, Дмитрий, перепутали мартышек, вероятно, с шимпанзе. И Иран с Россией уместнее сравнивать как шимпанзе и панабу. Да, спасибо большое, что наши тайные, но сочувственные приматологи нас поправили. Но тогда у меня к вам вопрос, связанный с Россией. Скажите, пожалуйста, ведь у нас есть как минимум две академических версии. Почему может сохраниться режим, когда Путин умрет? А он умрет. Первое, что власть, которая оккупирует страну, настолько прочна, что она заменит одного актора на другого. Второе, что у нас в России прочна не власть, а строй. Россия является естественным природным резервуаром того, что Умберто Эко назвал урфашизмом. И мне тут один человек сказал, знаешь, кто возможный преемник Путина? Я говорю, кто? Он говорит, Ройзман. Я говорю, ты сошел с ума. Ройзман демократа посылает Путина путем корабля. Он говорит, да, но ты посмотри, в чем состоит вообще мировоззрение Ройзмана. Он такой же, как Путин, он не хочет, он сторонник традиционных ценностей. Вот видите, здесь развилка. Ответьте мне, будучи академическим исследователем, в пользу которой вы бы высказались.
Я бы не делил так радикально. Я бы сказал, что, конечно же, патриархальность России несомненна. Но таких патриархальных обществ, например, даже если глянуть, ну вот то, что нам кажется мерилом демократии, давайте посмотрим на два региона мира. Это Соединенные Штаты Америки, и посмотрим второе, это Европейский Союз. Только Европейский Союз замечен, не другие страны Европы. Что в Европейском Союзе, что в США, доля патриархальных обществ достаточно высока. В США чуть больше внутри страны, в Европейском Союзе, пожалуй, чуть меньше. Это все барометры говорят, все исследования сейчас последние, в том числе качественные, говорят. И постепенно это сменяется повестка. Но, тем не менее, она есть. Эта часть общества никуда не денется. В России, наверное, она еще больше. Ведь мы сейчас с вами переживали, на наших глазах просто разворачивается глубокая драма Грузии, которая одновременно борется за то, чтобы быть... Я замечу, кстати, это не зависит от действий властей Грузии с их дурацким законом, который скопирован, разумеется, с российского, чтобы там не уверяли грузинские власти.
Но тем вы не про закон об иноагентах.
Ну, так называемых иноагентах, они их там уже переименовали, они утрицают, что это. Но это российская калька, это просто даже очевидно. И понятно, что за этим, если им там палец положишь в рот, что, да, что эти власти готовы дальше сделать. Но еще раз замечу, это не значит, что само общество грузинское, одновременно выступая по всем возможным опросам, причем проводимым даже по заказу власти, и власти это не отрицают грузинские. Более 80% грузин хотят быть частью Европейского Союза. Не просто Европа, они считают, что они часть Европы, и наверняка заслужено в какой-то мере как культурное достижение, но они хотят быть частью Европейского Союза.
А еще раз, какой процент?
Все пишут, что более 80% по всем возможным опросам, включая те опросы, которым доверяет правящая партия «Грузинская мечта».
По-моему, это больше, чем во Франции, Италии и Германии.
Вы абсолютно правы, но такое часто бывает в странах, которые стремятся вступить, замечу. Потом наступает некий период разочарования, это тоже нормально. Так вот, а означает ли это, что само грузинское общество не патриархально и тут же неискренне выходит, вот вместо дня толерантности к ЛГБТ, выходит, значит, к дню семьи и верности, вот нашего вот, февронии там, и так далее. Такую же аналогую сделали специально в день 17 мая грузинского. Грузинские власти подарок, и в этом году впервые официально праздновали. Нет, это не значит. Это такая вот, знаете, это такая умственная игра. Люди искренне стремятся, искренне думают, что при этом им позволят, например, остаться условно гомофобами. Я условно говорю, я не думаю, что здесь речь идет о такой глубоко укоренившейся институциональной гомофобии. Здесь речь в первую очередь идет о каком-то бытовом отстранении. Или, например, настроенности против мигрантов. Ведь, например, мало кто знает, но мы говорим, что Грузия очень гостеприимная страна. Это правда, грузины очень гостеприимны. Но, например, в период ковида, вы знаете, что это была одна из немногих стран, демократических, потому что Грузия все-таки демократическая страна при всех издержках, которая резко закрыла свои границы, в том числе для обладателей частично даже паспортов грузинских. Или для обладателей, например, постоянного вида на жительство, у которых не было иного вида на жительство. Потому что ковид. Но потом все писали, все, я ориентируюсь на грузинских только журналистов, вы же понимаете, изнутри вроде бы виднее, неожиданно начали писать, что, а знаете, против кого это настроено? Вовсе не против, например, тех огромных, даже в ковидную эпоху и до 24 февраля 2022 года эпоху, огромного числа людей из России, которые проживали в Грузии по разным причинам. Так вот, это было настроено против иранцев, потому что иранцы почему-то тоже во многом выбирают, в том числе не из политических причин, Грузию. Им это удобно, они там, как говорят и опять же пишут, скупили целые кварталы в Тбилиси, потому что это хороший европейский город для них. Но вот, понимаете, насколько это все может оказаться правильным или неправильным выбором. Хочу в Европу, но не хочу европейских ценностей. Это большая проблема. Но еще раз повторю, такие же проблемы есть и внутри. Что нам делать с консервативным большинством? Ну, понятно, что они никуда не исчезнут. Значит, нужно хотя бы договариваться о правилах игры.
Обожаю все-таки академический стиль дискуссии. Абсолютно все понятно, абсолютно все ясно, но ответа на вопрос нет. Я еще раз возвращаюсь к ним. Что в России сильнее? Власть, которую многие для простоты и для яркости называют оккупационной. Вот оккупационная власть, она оккупировала собственное население еще с времен Орды. Или народ, ваш личный выбор?
Мой выбор, конечно же, все равно на стороне народа и общества, по той простой причине, что власть по тем или иным причинам когда-нибудь сменится, а народ остается, и ты как часть этого народа тоже остаешься. Я хочу сказать, что, конечно же, мне просто такая дихотомия, которую вы представили в своем вопросе, она для меня лишена нюансов. Я поэтому пытался...
Но она же бинарная, чего вы хотите от бинарной
дихотомии? Конечно, да. Поэтому я пытался представить нюанс. Я хотел просто сказать, что наше общество патриархально, а раз оно патриархально, то в нем, разумеется, будут, например, такие настрои, которые говорят о бытовом... которые свидетельствуют о бытовой ксенофобии. Причем самого разного рода. Мы же понимаем, что, например, наш Кавказ точно так же представляется очень многим скорее угрозой, чем гарантом мирного существования России. Я говорю о людях, которые живут, например, в европейской части России, даже в столицах. И тут речь не о том идет, что давайте вышвырнем или давайте введем визы для трудовых мигрантов, а давайте вообще уберем всех вот этих, и дальше следуют нелицеприятные слова там с различными такими, ну, как бы оскорбительными эпитетами. И в этих всех будет заключаться, разумеется, между прочим, не только вот эти вот трудовые мигранты или наехавшие издалека, но приехавшие с нашего Кавказа или даже родившиеся в Москве. Я это не для того говорю, чтобы лишний раз укорить. Я просто хочу сказать, что это есть, с этим надо работать. Другое дело, что такие режимы, авторитарные, стремящиеся к авторитарным и популистские одновременно, как режим путинский, при этом, замечу, которые за собой имеют идеологию только до того момента, пока она им выгодна. Вообще там внутренние идеологические составляющие этого режима, они очень как бы противоречивы. Так вот, они этим пользуются, они это разогревают. Им сейчас выгоден антисемитизм в какой-то мере. Ну почему бы? Будет выгоден. Прибежит в следующий раз более четко представитель российского еврейского конгресса и представители тех традиционных, значит, обществ религиозных иудейских, которые значит, под козырек берут и пишут, что евреи нацисты, а такие уже, к сожалению, есть. Ну, значит, они добьются того, что кого-то там по сусалам надают и как бы перепадет какая-то небольшая борьба. Но народ в это все не вмешивается. Он будет спокойненько себя отстраненно смотреть. Поэтому я так хочу сказать. Правящий режим не сменится по двум причинам. Первое, нет выгоды для людей. Вот сейчас, грубо говоря, люди выбрали в очередной раз ничего не делать, даже несмотря на то, что, опять же, существуют самые разные замеры. Я к этим замерам отношусь с изрядной толей скептицизмом, но тем не менее о том, что удовольствие от ситуации испытывают немногие. Дискомфорт многие по разным причинам, вовсе не потому, что закрыли карты и так далее, и так далее. Тем более Россия действительно благодаря технократам преодолела очень быстро какой-то разрыв и в целом жизнь устаканилась, и у многих даже улучшилась. В моногородах люди среднего класса, низшего среднего класса по западным стандартам, у нас это средний класс и так далее, и так далее. Ну вот устаканилась же, несмотря на то, что дорожает. Так значит, а какой им смысл чего-то менять? Вот кто будет, вот где эти недовольные, которые выходили? Знаете, уж не хочу в банальность впадать, но я успел таки выучить, правда, только в школе, но тем не менее получить немножечко старичка Ленина, я уж не говорю там о Карле Марксе, который даже в университете успел учить. Так вот, где эти народные массы, которым было бы плохо настолько от нынешнего режима? Режим не идиот.
Спасибо. А напомню еще раз, что сегодня свое особое мнение на канале «Ищем выход» высказывает Роман Захаров, исследователь Лодзинского университета. Господи, я действительно обожаю академические разговоры. А если вы обожаете разговоры как таковые и возможность услышать другую точку зрения, но, пожалуйста, мы рассчитываем на взаимность. Ваша взаимность может проявляться самым простым способом. Это лайки, это комментарии, это просто количество просмотров в сети, а может и материал. Реальном есть масса способов, начиная от использования системы Патреона и заканчивая PayPal или прямым банковским переводом. Все способы вот здесь зашифрованы в QR-кодах, они также даны в описании нашего канала. Правда, мы рассчитываем на вас, а для тех, кто живет за границей, должно быть понятно, что вы, платя и оплачивая свое удовольствие выслушивания особого мнения, вы оплачиваете и россиянам ту возможность, которой они лишены. То есть возможность иметь свободу слова и свободу высказывания. Спасибо вам огромное. Мы возвращаемся еще раз к начатому уже разговору. Разговор о конце войны. Потому что иногда ловишь себя, не знаю, ловите ли вы себя, я себя ловлю, когда читаю две параллельные новости. Под Харьковом Россия нанесла удар по санаторию. 5 человек погибло, 16 пострадало, включая 8-летнюю девочку. В Белгороде Украина нанесла удар по России обломками украинского беспилотника, ранена 11-летняя девочка. Ты перестаешь реагировать на слова «Украина» и на слова «Россия». Ты начинаешь путать невольно. Значит, скажите, пожалуйста, с поправкой на то, что вы сказали, на то, как воспринимает крупные социальные образования в России происходящее, какой вариант окончания войны кажется вам с точки зрения исторической перспективы наиболее удовлетворительным? Который не вызовет синдрома проигравшего, как в Германии, да, который не вызовет рессентимента, который позволит сыграть по принципу вин-вин для всех, для Европы, для Украины, для России.
Вы задаете, как всегда, очень сложные вопросы и очень важные вопросы, но на них реально трудно отвечать. Первое.
Давай. А вы в поддавки предлагаете поиграть? Нет, не буду.
Нет, мне как раз нравится, разумеется. Я даже завидую по-хорошему, что надо уметь вовремя правильно задать вопрос точно. Первое. Реальность такова, что для большинства россиян эта война – это не война, а действительно СВО. В кавычках, но СВО. Поясню совсем кратко, потому что об этом много говорили. Они себе не хотят представлять, закрывают глаза, зажимают уши, и для них эта война существует в виде какой-то отстраненной операции, которая до этого успешно была осуществлена и практически без крови. Они вообще не знают про то, что кровь там все-таки была, хотя и небольшая действительно, в Крыму, про то, что там на Донбассе 8 лет. А вот сейчас мы продолжаем просто эту операцию. Замечу, не всегда даже понимая или разделяя, или слушая, что там за цели имеет верховный главнокомандующий, его ставка. Вот. Второе, очень важное. Значит, независимо от обстоятельств, рессентимент участия общества будет. Независимо от того, какой будет результат. Этого невозможно избежать. Это, опять же, говорят все войны, которые проходили, кровопролитные, многовековые, кстати, исторические и так далее. Он будет, его не избежать. Вопрос, у какой части общества. 100% будет наверняка у тех, кого мы называем вот этих вот ура-патриотами, которые приветствуют освобождение, соответственно, Украины и так далее, и так далее. Ну, точнее, уже не Украины, многие Малороссии, неважно, там не буду сейчас путаться. Третье. Скорее всего, мне лично кажется, что будет гнилой компромисс. Возможно, замороженный на годы. По одной простой причине. Если мы посмотрим со стороны, то сейчас война, в принципе, выгодна очень многим участникам. Те, которые стоят около России. Около России, а не за ее спиной. Это тоже большая ошибка говорить, что стоит за ее спиной. Выгодно Китаю. Выгодно, но до какой-то степени.
Вот почему?
Понимаете? По одной простой причине. Замешательство, которое устраивает Россия, не только, замечу, в Украине, но и во многих других регионах мира, в той же Африке, ослабляют западный мир. Китай – это противник западного мира, хотя при этом хотящий абсолютно спокойно на нем зарабатывать. И даже зарабатывать больше, чем сейчас. И их это им не нравится. Они хотят торжествовать без особых усилий. Вот как бы действительно этот знаменитый анекдот про проплывающие по реке, значит, соответственно, трупы врагов, он имеет под собой основание. Но не только Китай. Иран возьмите. Иран, который противостоит, разумеется, Западу, который под санкциями, который и так далее. В принципе, Иран вмешался на стороне России, но только определенным образом. Но у него есть гораздо более важный для него враг. У него есть гораздо более важный враг. Этот враг, разумеется, Израиль. Мы понимаем, да. То есть,
И враг Ирак?
И враг Ирак. То есть вы понимаете, что у людей, то есть, извините, у этих стран, я их смотрю, извините, может быть, даже как людей, у них, они могут стоять обок, но у них есть границы. И вот эта усталость, с одной стороны, стран, которые помогают Украине, невозможность Украины действительно, как мы видим уже, мы все надеялись, очень многие надеялись на то, что в 23-м году будет эта военная инициатива использована Украиной, и она сможет преодолеть значительное сопротивление тоже российских войск. А они, к сожалению, по разным причинам не были использованы. Ресурсы заканчиваются, и даже несмотря на то, что Запад готов, в принципе, предоставлять, все это ведет к такому затяжному конфликту. Возможно, такому же кровавому, как сейчас, но затяжному. И гнилой компромисс выглядит в этом случае идеальным решением для очень многих игроков. Возможно, не для Украины и даже не для ее политических игроков. Возможно, даже не для Кремля. Но мы понимаем, в какой зависимости сейчас, это неудивительно, в какой зависимости Кремль находится от своих партнеров. Вы понимаете, когда рядом стоит Китай, который говорит, с одной стороны, ну вот мы за мир, у нас есть свои позиции, но мы приедем на саммит мир. А с другой стороны говорит Кремль, который говорит, я не хочу говорить. При этом официально вот тот же Путин в интервью, в разговорах с Си, которые вышли на публику и так далее, он везде заверяет, я готов на компромисс. Наверное, их тоже уговаривают. С другой стороны, уговаривают Украину. Поэтому гнилой компромисс. Я подозреваю, что рано или поздно именно он состоится.
Хорошо, представьте себе, нужно подписывать Парижское мирное соглашение, Вердеянский договор, Римская империя священная, да, германской нации, какой угодно знаменитый мир. И вот все готовы и ждут только одного человека. У этого человека есть возможность назвать три главных существенных деталей этого гнилого, но оптимального для всех мира. И вот этот человек появляется, его зовут Роман Захаров. Роман Захаров, прошу, раз, два, три.
Я бы попытался, конечно, прописать какие-то гарантии железобетонные. Я не знаю, какими они могут быть, честное слово. Вот прямо я очень много над этим думал, читал то, что высказываются разные специалисты.
Гарантия одна – сила, другой – нет. Попробуйте найти в праве другую гарантию, кроме силы.
Наверняка. Но даже сила, понимаете, ведь если бы так все было просто, то Запад бы давно бомбардировал, наверное, какие-нибудь там аэродромы военные на оккупированных территориях. Но так не происходит. Он даже не закрывает небо. Поэтому сила силы. Или Россия, о которой все время говорят, что вот Кремль вот-вот и готов применить как минимум тактическое ядерное оружие. Но почему-то не применяет. А Китай, замечу, после каждого этого высказывания тут же, вот просто не проходит трех часов, вы заметите, сразу идет заявление внешнеполитического ведомства. Сразу, как только Кремль хотя бы намекнет. Ну, он, конечно, там не решается говорить, не, то есть не хочет говорить, когда высказывается, допустим, господин Медведев, к нему давно так относится, скажем, скептически к его публичным высказываниям. Это очень важная разница. А вот ко всему, что выходит из уст, например, вдруг неожиданно почему-то первого заместителя министра иностранных дел, с чего там вдруг Рябков вышел и вдруг про ядерное оружие сказал несколько месяцев назад. Вот ему же никто не позволяет просто так, значит, Кремль позволил прощупать. Китай тут же отреагировал. Поэтому есть силы сдержания. Соответственно, сила – да, но нужны какие-то гарантии. Вот кто готов эти гарантии дать и какие они будут?
Первое. Пункт первый – это гарантия, это я понял. Пункт второй.
Второе – что будет? Я бы прописал обязательно период охлаждения и серую зону. Вот какова эта серая зона, какова эта буферная зона между странами и каков период охлаждения, причем конкретно в годах. 30, 50, 2 поколения, 3 поколения, сколько нам нужно, чтобы успокоиться.
И насколько... сейчас вам два пистолета приставят к виску.
Разумеется, но я...
Значит, Мариуполь чей остается? В серой зоне? Русский? Украинский?
Не могу сейчас очерчивать. Все-таки это очень тяжело. Мы говорим о конструктах, а не о реальном договоре. Это, во-первых, и не о реальной, замечу, ситуации, потому что пока что до этого соглашения очень далеко. А второе, это надо будет обсуждать. Это же переговоры, действительно. Ну, говорим реалистично.
И третий пункт, да.
И третий пункт, который самый, наверное, все-таки болезненный для Украины, потому что она может считать, что совершенно справедливо, как страна, что это вмешательство в ее интересы. Защита так называемого, я специально это подчеркиваю, потому что это не мой интерес, но мне кажется, без этого пункта просто ничего не выйдет. Так называемого русскоязычного населения, русского языка в Украине. Mm. Вы будете смеяться? Горько, наверное, я сам над этим все время плачу, но такие вот пункты, которые к реальности, от реальности далеко оторваны, в том плане, что ну, русскому языку мало что угрожало, на русском говорят и на передовой, в украинских войсках и так далее, и так далее. Но эти пункты будут очень важны для одной из сторон, а эта сторона пока что остается, если не победителем, то как минимум стороной, которая имеет инициативу. И вот мне кажется, на данном состоянии, если бы состоялись переговоры, этот бы пункт был очень важен. И для Украины было бы важно найти компромисс в этом пункте, потому что таким образом она бы для себя проговорила красные линии, за которые она сама не готова переступать, вне зависимости от существующих в Украине законов.
Знаете, мне тут на днях один большой ненавистник Путина, но, как выяснилось, не меньший ненавистник Зеленского, сказал, когда мы с ним фильм «Певчих предателей» обсуждали. Он сказал, ты понимаешь, что такое прекрасная Россия будущего? Я говорю, ну да, Навальный, там, значит, этот флаг. Он говорит, да нет, Украина могла бы стать вот этой самой прекрасной Россией будущего. Даже не нужно для этого менять название. Я говорю, так. А что нужно? Двуязычие? Он говорит, какое двуязычие? Трехязычие. Три государственных языка. Украинский, российский, английский, разумеется. И все самые передовые мнения, правила Европы. Вот чем могла стать Украина. То, что те русские, которых постоянно вышвыривают, как вас и меня, в эмиграцию, у них нет возможности, у них нет земельной площадки создать идеальную Россию. Помните, как Дмитрий Гудков-младший, носился с идеей экстерриториальной России, с созданием паспорта глобального русского, global Russian, так называемого. Да? Вот давайте создадим и идеальную виртуальную Россию. А зачем виртуальную? Вот, пожалуйста, Украина, которая мечтает стать частью Европы. Ну и давайте создадим идеальную Европу. Давайте создадим Украину как остров Крым аксеновский, только по отношению не к России, а ко всему миру. Страну-образец. И вот этого, то, что Зеленский полностью загубил и уничтожил эту идею, я ему никогда не прощу, сказал мой собеседник. Как вы прокомментируете эту позицию с академической точки зрения?
Ну, у меня предмет исследований моих совершенно другой, поэтому здесь я прокомментирую как раз как обыватель, возможно, как пристально наблюдающий человек за ситуацией, старающийся. Очень неловко впутываться во внутриукраинский спор, но, тем не менее, я хочу сказать, есть два примера достаточно положительных, когда введение английского языка как бы немножечко помогало стране двигаться вперед. Да. Но есть, это такой далекий пример, но совсем недавний.
Финляндия и вообще вся Скандинавия.
Да, но опять же у них это происходило в менее вынужденных условиях, не столько даже конкурентной борьбы, просто они это очень рано поняли.
Афганистан.
В Афганистане.
Ему не помогло, но беглым афганцам, потому что любой афганский беженец, практически любой афганский беженец в Германии говорит по-английски, что им сильно упрощает жизнь.
Я думаю, что надо взять пример, как ни странно, сейчас удивить Грузию. Почему?
Так, неожиданно.
В Грузии при наличии значительного числа школ и классов государственных с русским языком обучения, куда охотно отдают детей, тем не менее английский язык обязательный. И вообще хочу сказать, что наша страна, Россия, осталась одним из немногих достаточно крупных государств, в котором английский язык не является обязательным в школе. Понимаете, вы найдите еще одну такую страну. Вот, куда хотите по постсоветскому пространству, прыгайте, скачите. Я не знаю, правда, ситуацию в Беларуси. В том плане не знаю, что я не совсем помню, не слежу за этим. Возможно, в Беларуси такая же ситуация. Это совок, это глубокий совок, в котором, естественно, тоже было важно в каком-то мере изучать иностранные языки, но только определенным людям и для определенных целей. Вот. А так-то языки не учили, и в школах все это было плохо, и исторически оставался и немецкий, и французский. Русский в какой-то мере, испанский, разумеется, и так далее. Так
вот, правда ваша в том смысле, что, например, в Баку ко мне всегда подходили пожилые, чтобы поговорить по-русски. Я выделялся, видимо, своей одеждой. А молодые подходили, чтобы попрактиковаться в английском. Да. Кстати, в Пекине и в Шанхае, только старики не подходили поговорить по-русски, но молодые, часто в виде иностранцев, подбегают бесплатно потренироваться в английском.
Английский язык – это же просто lingua franca. То есть надо просто
относиться... Это латынь для Священной Римской империи германской нации. Да, конечно.
Конечно. Поэтому то, что его не ввели, я думаю, что это был просчет. Такое, знаете, действительно упущение.
Просчет или расчет?
Нет, тогда это был просчет. В 90-х это был просчет. Потому что, знаете, а куда девать этих учителей, а кого занимать? Mm-hmm. Вообще, я думаю, такой вопрос не стоял. Знаете, у нас уже очень много косности. Но я еще раз повторю, вот у меня пример Грузии. Понятно, что там была своя национальная идея, и поэтому английский был введен как обязательный. Но я еще раз повторю, давайте копировать, давайте не думать, что велосипед изобретают идиоты в других странах, и мы можем переизобрести новый. Может быть, не можно, но не лучше ли посмотреть хорошие практики? Хорошая практика заключается в том, что английский язык должен изучаться. Вот не какой-то там китайский, который сейчас пытаются массово ввести, он тоже должен изучаться. И хорошо, если им будут многие владеть, тем более Россия, к сожалению, с Китаем, с этим режимом завязана надолго. Как, впрочем, и весь мир. Но английский-то и в Китае, как вы правильно отметили, тоже хорош, даже для переговоров. И более того, в Китае как раз для бизнесменов с английским совершенно спокойно можно идти в суды, можно отстаивать свои права и так далее, и так далее. Вот все это свидетельствует о глубокой проблеме нашего и общества, и государства. Мы, к сожалению, не сможем гарантировать, даже если режим падет, и когда он падет, или когда он просто начнет трансформироваться во что-то иное, свободного мышления и свободного отношения к Западу. Во-первых, люди будут отравлены пропагандой, даже значительная часть молодежи, несмотря на то, что при этом они могут любить, грубо говоря, рэп, и западные все веяния, и одеваться по-западному, у них все равно будет, по-западному я в кавычках, конечно, беру, то есть совершенно разнообразно. Это не советская уравниловка полная от модели обуви до кепки на голове. Но, тем не менее, они будут чуть-чуть более закрыты, особенно простые люди, у которых нет такого допуска до спецшкол, до языковых курсов и так далее. Хотя, что сейчас языковые курсы? Вот. И это простой пример. Простой пример. Достаточно начать с английского языка.
Спасибо. Не помню, напомнил ли еще раз, но еще раз напомню. Да, у вас под рукой мышка возле компьютера. У вас под вашим смартфоном пальчик. Вот тыкните, пожалуйста, туда, где нарисовано сердечко. Там, где колокольчики, там, где радость. Там, где живительный источник распространения особого мнения, которое сегодня высказывает на канале «Ищем выход» Роман Захаров, вот распространение по всему миру. И, конечно, мы сейчас будем говорить не только о России, потому что значительная часть России сейчас уже вне России. И у меня к вам, как к академическому исследователю, живущему в Польше, вопрос от обывателя, который живет в Германии. Вот у нас тут вся Германия стоит на ушах, обсуждают одно социологическое исследование о настроениях зумеров, то есть тех, кому сегодня от 14 до 29 лет. И выясняется, что у молодежи, у нашей святой молодежи, Прекрасная песня «В крови» на баюшке баю похожа на баю войну. Объяви, как ехидно писал Мандельштам по поводу настроения комсомольцев. Самая популярная среди них партия, догадайтесь, какая, Роман? Германия.
Страшно подумать, неужели это альтернатива?
Альтернатива для Германии.
Да.
И сразу все, ах-ах-ах, альтернатива использует ТикТок, и это понятный язык. Да идите вы к черту. Ни в ТикТоке же, ни в форме подачи, ни в коротких рилсах видео дела. У меня к вам два вопроса. Кстати, вот 22% поддержка альтернативы для Германии среди молодежи. Это вдвое больше, чем в 2023 году. И даже сделав поправку на то, что чтобы уверенно судить о настроениях молодежи Германии, нужно видеть пролонгированные исследования. То есть, когда один и тот же вопрос на одну и ту же группу задается в течение там, 10 лет. И тогда корректно сравнивать и анализировать данные. Но вот все равно у меня два вопроса. Первый, чем вы попробуете это объяснить в Германии? И второе, а что с молодежью в Польше, которая считается, ну, крайне правой в Европейском Союзе страной?
Попробую начать с конца. Мне так проще будет, соответственно, вывести на ответ по Германии, по Польше. Первое. Польша действительно смещена в правую сторону. Взгляды патриархальные, консервативная сторона и в целом смещена. Тем не менее, прогресс тоже очевиден. И несмотря на то, что обе основные ведущие партии скорее правоцентристские и вынуждены размежевываться в политическом пространстве. Это говорят, кстати, политологи, наблюдатели, и очень активно об этом пишут все последние годы. И поэтому эта риторика ведет к дальнейшей поляризации и общества, в первую очередь сторонников этих партий, а потом и общества в целом. Тем не менее, они такие действительно правоцентристские, можно так сказать. Но эта консервативная повестка, она очень удивительным образом во многих местах следует европейскому вектору, прогрессивному европейскому вектору. Так скажем, то, что мы называем общеевропейским вектором Европейского Союза. Например, в вопросах толеранции.
Толерантность.
Толерантности, прошу прощения. Недавно, поскольку нынешняя правящая коалиция вынуждена выполнять свои обещания, они пытаются внести закон о партнерствах для всех, не только для однополых, но и для разнополых, в общем, гражданские партнерства.
И делали то, что не удалось, кстати, провести в Германии, отменить понятие «семья» и заменить его понятием «ответственное партнерство», в которое могут входить, ну, я не знаю, 6 старичков, но я преувеличиваю, там какое-то количество бабушек, которые просто живут вместе, им так удобнее, им так дешевле. И они могут зарегистрировать такое, могли бы, но это не прошел этот закон, хотя это была идея правящей коалиции. Так, а значит, в Польше это возможно.
В Польше обсуждается идея, правящая коалиция выполняет свои обещания о гражданских партнерствах. В каком формате, я не очень помню. Я думаю, что, может быть, не так радикально, как мы описали, но, тем не менее, действительно, они подчеркивают, что это вроде бы для всех. Само изменение в Конституцию сложно выполнять, поэтому в Конституцию польскую, как и во многие другие конституции в Европейском Союзе, была специально добавлена оговорка во время предыдущего правления консервативных, более консервативных сил, по крайней мере, публично, о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Но при этом, при всем были опросы. Так вот я вам хочу сказать, нет ни одного опроса. Причем даже тех, которым действительно доверяют, например, нынешняя оппозиция, так называемые вот эти вот консерваторы. Хотя, еще раз повторю, они на самом деле во многом, если брать уж так серьезно, до степени, ну, их очень сложно различить во многих вопросах, на самом деле. Так вот, и оказывается, что, внимание, не говоря уж о молодежи, не говоря уж о людях среднего возраста, но даже и в возрасте люди в целом уже не выступают против. Они говорят, ну да, ну а что мы будем вмешиваться? Это же партнерство.
Риторика... Слушайте, это интересно. Вот то, что в Германии 98% католиков, я беру данные с католического портала dom.de, это для питерца, мы же с вами питерцы, это звучит прекрасно. Один из самых популярных католических порталов Германии называется dom.radio. Но дом как домский собор, да, а не тот, который на итальянской находится. Домрадио.де, вот там я читал тексты, 98% католиков, они за отмену целибата, значит, и за допуск гомосексуалов к причастию. 98% считают, что католическая церковь должна измениться. А что в Польше, которая принято считать вотчиной такой безграничной католической церкви?
В Польше сникают некие табу в отношении обсуждений, например, проблем с педофилией в католической церкви, с некими вопросами, посвященными моральному облику, не только в отношении личной жизни епископов, выходит статья о их заработках огромных и так далее, и так далее. Официально, кстати, мы сейчас говорим об этом. Но как бы возвращаясь все-таки к главной теме, не о том, что я хочу... Вот все эти примеры, они показывают, что общество, даже консервативное, оно готово неким образом достигать компромисса в отношении вот этой прогрессивной поступки. Может быть, не так быстро, но тем не менее готово. И Польша такие примеры. А что касается Германии, и тут же я и про Польшу скажу, так это торжество популизма. Дело в том, что сейчас... Например, философы права, ведущие, в том числе, кстати, в Польше, но не только, европейские, американские, австралийские, например, у меня знакомый профессор, очень известный профессор Мартин Кригер, философ права, они все пишут последние годы и пытаются бить в набат, насколько могут такие довольно скучные часто академические исследователи, даже без колонок в популярных газетах, а вот в своих каких-то выступлениях и так далее. Популизм на марше, причем конституционный, как они его называют, то есть такой, который заключен в рамках права, и когда мы с помощью права пытаемся достигнуть своих показателей. Например, с точки зрения Америки, они показывают этот пример, тоже, конечно, ориентируясь на самую большую, так называемую, западную демократию мира, это Соединенные Штаты Америки. Они показывают, говорят, вот смотрите, говорят, с помощью правовых механизмов достигнуты, откинута назад страна во многих достижениях, которые были. Это вопрос абортов с помощью Верховного суда, это вопрос неких поправок в законодательство штатов по поводу определения, допустим, возраста брачного согласия, еще многих вещей. То есть они готовы это делать, эти популисты современные, с помощью правовых механизмов, как господин Орбан, например, в Европейском Союзе, в Венгрии, с помощью правовых механизмов, конечно, постепенно их адаптируя под себя и даже, скажем, захватывая в этом смысле каждый раз кусок власти, но они это делают. А популизм, он чем заразителен? Он дает простые ответы на сложные вопросы во время, когда у тебя они вдруг почему-то в голове возникают. А они не вдруг возникают. Это я уж себя, как бы, с одной стороны, себе противоречу, а с другой стороны, говорю как есть. Они возникают, потому что они людей заботят.
И то есть, когда... Простите, можно так корректно ли привести пример? Ну вот я тут просто вернулся из поездки по бывшей ГДР, большой достаточно, и пару раз, ну это просто... Это Советский Союз, было полное ощущение. И я понимаю, что произошло, потому что сначала бомбили, а потом оккупировали, а потом вывезли в Советский Союз все оборудование, а потом привезли коммунистов, и они установили свою поганую хонокеровщину и запретили частную собственность и так далее, и так далее. А потом пришла альтернатива для Германии и сказала, что все эти, во всем этом виноваты мигранты, поэтому границу нужно закрыть.
Да, именно этим и отличаются популисты новой волны, такие неопопулисты, конституционные популисты, я говорю, как еще раз вот их называют правоведы и философы, конституционалисты и философы права. А они, так же, как и все популисты, дают простые ответы, а потом говорят, ой-ой-ой, мы ничего свергать не намерены, мы вот ровно в соответствии с законом. Раньше, например, была очень популярна идея выхода из Европейского Союза. Вы же помните, что почти все эти популисты, включая, кстати, правда, не совсем мощные, не полностью партии, но даже альтернатива для Германии, Ле Пен, многие-многие говорили, ой, мы выйдем. Точно, давайте вот, Брексита мало, давайте вот еще. Где эти голоса? Нет больше этих голосов, за исключением буквально 2-3 партий в Европейском Союзе, которые, ну, как бы считаются либо отщепенцами, либо говорят это только до выборов. Потому что все поняли, обращая внимание, например, Соединенного Королевства, что выход из Евросоюза им как
не
раз
решение.
Ничего не дает. Наоборот, им уменьшает силы. Поэтому на что они бросились? Они сейчас путем выборов пытаются создать большую, наконец, фракцию, победить Европейскую народную партию в Европарламенте и создать огромную фракцию, которая будет иметь вес и так далее, и так далее. Вторгнуться везде, где можно. Это такой путь тихого захвата, после которого они, конечно же, наверное, чуть-чуть...
Отыграют назад.
отыграют назад, а может быть, радикализируются. Тут еще не ясно. Возможно, это будет зависеть от конкретной страны. Скорее всего, этим популистам так на самом деле, и мы это видим, кстати, по многим деятелям, не только немецким, де-факто все равно. Вот, честно говоря, если бы они были убеждены, что сейчас избирателю, 22% немецкой молодежи, не продать идею, так, мигрантов всех обратно, значит, места только для наших, меньше денег в Брюссель. А было бы выгодно, наоборот, как действительно все 90-е и первые начало 2000-х, было бы выгодно петь в дуду, что нам, значит, срочно Евросоюз, объединение, новые страны, значит, единство и так далее, и так далее. Поверьте мне, они бы не только развернули флаги синие со звездами, значит, Евросоюза, они бы кричали, да как вы смеете, мы должны еще больше бороться. В этом большая опасность популистов в целом, но конституционные популисты, к сожалению, очень сильны благодаря недовольству граждан политикой. А тут в Германии есть очевидный парадокс. Я не знаю, насколько Дмитрий тактично так говорит, но, наверное, вы это замечали тоже. Не хотелось бы тут уже и немецкое общество оставлять в таком раздумье. Почти все политики современные Германии, кстати, и в альтернативе тоже, и вот в этой, то, что ВГ Кнехт, а второй этой партии, то же самое. Они все борются за внимание, но многие из них очень невнятные.
Понимаете, вот но многие из них очень, простите, я не расслышал.
Невнятные, неяркие, неинтересные. Это немножечко отражает занудство, вообще отражает...
Это внутренняя сущность Германии. Обильность консерватизм и в занудстве. Шольц – это шпан-вотруба из кабачка 13 стульев.
Обильность немецкого порядка. Но понимаете, когда Меркель была занудной, она умела принимать решения.
Нет, а Меркель... вот здесь, Роман, вы не правы. Меркель породила неологизм, глагол в немецком языке. Меркельн. Меркельн – значит ничего не делать. А Шольц породил неологизм Шольцен. Шольцен – это означает пообещать, а потом все силы потратить на то, чтобы объяснять, почему обещание невозможно выполнить.
Вот поэтому не хочу, опять же, политику, потому что меньше они знают. Но я хочу сказать, меня абсолютно не удивляет 22%. Я думаю, что разочарованных молодых людей, перед которыми закрылись лифты, жизнь дорожает и непонятно, что будет, и при этом тебе дают легкий ответ на вопрос, давай что делать? И, кстати, я бы не сбрасывал со счетов ТикТок. Вы знаете, я уверен, месть правящих режимов по отношению к медиам, ну, по-русски так нельзя говорить, но тем не менее, к медиа, то есть к широкой сети коммуникаторов, она во всем мире одинакова. Никто не любит. Ни демократический режим на самом деле не любит, ни авторитарный не любит, ни диктатуру уж тем более не любит, когда им вставляют в палки в колеса. И поэтому ТикТок, кстати, пытаются так сильно нагнуть, не говоришь о том, что действительно возможно и справедливое обвинение в том, что он в какой-то мере работает на китайские власти, коммунистического Китая. Но при всем при этом, эти дети, вот, например, мне студенты, рассказывают очень часто из ТикТока реально политические совершенно нормальные новости. То есть ТикТок – это средство. И если вы не умеете завоевать это средство и жалуетесь на то, что некие популисты удобнее рассказывают, а вы там мямлите невнятно, буль-буль-буль-буль-буль чего-то там, и не можете изложить, почему вы готовы, например, давать деньги Украине, почему вы готовы выступать медленно, за экологические преобразования, если есть такой вызов, и так далее, то вы получаете в ответ, вам говорят, окей, мы пойдем к другим. Тем более это клиповое сознание юных поколений.
Роман Захаров, исследователь Лодзинского университета, сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход», на том канале, который существует только благодаря вашему вниманию, и не в последнюю очередь благодаря вашей помощи, в том числе такой простой, как выражение одобрения нашей работы. Для этого достаточно поставить лайк, написать комментарий или послать ссылку на наш канал, уговорить кого-то подписаться. Да, подписка, конечно, это очень и очень важно. Итак, Роман Захаров, который мне жутко интересен в качестве не столько журналиста, сколько именно академического исследователя с нами. И мне остается задать ему вопрос. Господин академический исследователь Роман Захаров, а у вас аккаунт в ТикТоке есть?
Я бы не хотел все секреты
раскрывать. Да-да-да-да-да. С кем вы мастера академической культуры?
Нет, послушайте, если бы у меня был известный аккаунт в ТикТоке, вы бы сейчас и сказали, а вот он танцует или это.
Да-да-да.
Иметь аккаунты для того, чтобы исследовать такую сложную сферу, как, к примеру, как то, что я, чем я занимаюсь исследованием, как язык средств массовой информации, как самоцензуру и цензуру в журналистике современной, невозможно без того, чтобы следить за этими медиами. Для этого не обязательно иметь так называемый активный аккаунт, с которого ты что-то пустишь. Да? То есть есть разные способы реакции. Но, тем не менее, я регулярно и все больше и больше смотрю за ТикТоком. Мне это ужасно интересно. Именно потому, что ты... Извините, пожалуйста. Потому что таким образом вы можете увидеть, о чем думают другое поколение. То есть не то, которому ты сам принадлежишь.
Тогда, господин исследователь современных медиа, у меня к вам еще один замечательный вопрос. Вот я просто читаю новость, откуда она, да, с эхо Москвы, echofm.online. Жителям ЕС придется пользоваться VPN-сервисами, чтобы почитать российские пропагандистские медиа. Совет Европы решил приостановить вещание РИА Новости, российской газеты, «Известия», «Голоса Европы» на территории ЕС. Обоснование очевидно. СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, играют важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны. Но здесь каждый может продолжить. Меня интересует ваше отношение к этому решению.
Как человека, который за сознательную часть своей профессиональной жизни и вообще просто жизни занимался тем, что боролся за свободу слова, как мне кажется, наверное, неуспешно, но тем не менее, я являюсь противником подобных мер. Мне кажется, что есть возможность ограничивать их другими способами, например, заставляя или убирая какие-то отдельные контенты. Это очень сложно делать, конечно, но...
Знаете, а как вы РТ, Rush Today заставите, там, Симонян какую-нибудь абсолютную фальшивку убрать? А на фальшивках их ловили 100 раз за руку или на некорректной работе? Я в том числе.
Разумеется, это сложно технически, но, наверное, можно подумать о таком решении, как, например, прерывание канала в определенное время, часы и так далее. Например, вещание прекрасных документальных фильмов, пожалуйста, а потом специальная плашка, говорящая о том, что мы не можем допустить информационное вещание в это время, но готовы изменить свою позицию, если оно будет изменено. Но это все надо делать достаточно прозрачно. У меня отношение к этому двоякое. Я еще раз повторю, я выступаю против ограничений. Я считаю, что их надо ограничивать очень точечно, а не так, что сразу все. И третье, я просто вижу их бессмысленность. Вот если еще отключение телевизионных каналов, как, например, сделали балтийские страны, постепенно отключают телевизионные каналы, российские практически все, как Украина, разумеется, сделала еще даже до 24 февраля 2022 года, во многом отключили себя от России. Это я понимаю. Но мне сложно понять, каким образом в современном мире, особенно в цивилизованных странах, где VPN все-таки доступен, а не ограничен. В России он тоже доступен, но как бы нельзя.
Ну да, там лупят периодически и глушат тот или один или другой VPN-сервис. Да.
Конечно. А вот там, где это возможно. Ну, понимаете, те, кто хочет, и так достигнет. Знаете, это очень забавно. Я всегда говорю, что, ребята, вот вы отключили вещание. Я это, кстати, говорил очень много в странах Балтии. Вы отключили вещание. При этом поедешь на крупнейший рынок и купишь за 5 евро в год себе карточку, ну тогда это стоило 5 евро, сейчас, наверное, 15, которая тебе будет показывать все российские каналы, причем не в обрезанной, цензурированной, самоцензурированной версии балтийской, а версии совершенно вот российской с Соловьевыми и так далее. Это большая-большая проблема. И потом это игра в одни ворота. Ведь мы же понимаем, что сейчас будут говорить те самые пропагандисты. При этом, поймите меня правильно, у меня нет никаких даже таких добрых или каких-то деликатных эпитетов к пропагандистам на этих федеральных пропагандистских ресурсах, которые занимаются вот этой всей воинственной риторикой, агрессивной риторикой, и которые проповедуют путинизм во всем его красочном выражении, таком неприятном. Но, тем не менее, Платон не друг, а истинно дороже.
Скажите, а вы, живя в Польше, являясь ученым, исследователем, как часто вы пользуетесь VPN-ом или другими техническими средствами, которые позволяют, ну что там греха таить, обходить текущее польское законодательство?
Я еще и как редактор занимаюсь актуальной повесткой дня, да, рядом медиа, поэтому... Соответственно, разумеется, я пользуюсь разными. Мне необходимо это для того, чтобы получить доступ к источникам, в том числе не только в России. Замечу, что некоторые, например, источники в ряде других постсоветских стран тоже не открываются. Это по разным, кстати, причинам происходит. Часто очень это такое технические какие-то проблемы с той стороны, точнее даже ограничения, чтобы, например, их не атаковали. Вот, например, служба госорганов, к которым я часто обращаюсь, например, ищу какой-то документ, мне нужно что-то сверить и так далее, российские, они просто закрыты, если ты заходишь не с российского адреса. Поэтому, конечно, я использую VPN, но в обратную сторону. Пока что у меня не было в значительной мере необходимости использовать VPN, чтобы здесь получить доступ, хотя некоторые ресурсы в некоторых сетях свидетельствуют об этом, как человек, который пользуется смартфоном активно, конечно же, закрыты. Видимо, мой оператор посчитал, что такие вещи нужно закрывать. Но эти решения принимались, насколько я знаю, в отличие от балтийских стран, во многом самостоятельно. Здесь в Польше нет таких больших ограничений.
Еще один технический такой вопрос текущий. Но мне интересна ваша точка зрения. Тут сначала Марат Гельман обратил внимание, что уже которую пятницу подряд не назначают новых иноагентов. Я понимаю, что тема для вас далекая. Вы не входите в наш элитный клуб, где примерно 400 человек, но тем не менее прием новых членов закрыт. А Екатерина Шульман почитала, что шестая подряд пятница обходится без новых иноагентов. И тот же Гельман считает, что власть остановилась в России, потому что производство в иноагенты породило и объединение иноагентов, активную работу. И, например, те юристы, те адвокаты, просто юристы, которые были названы иноагентами и выдавлены за границу, они очень активно работают над тем, какие меры принять против тех людей, которых, собственно, иноагенты производили и продолжают преследовать. То есть это такое льстивое такое объяснение. Мне, однако, оно не кажется верным. А чем вы можете объяснить вот эту вдруг внезапную паузу?
Я тоже читал все эти версии, и, конечно же, иногда задумываешься, насколько, как дальше российская власть может пойти. Возможно, выдуман новый инструмент, гораздо более страшный. Мы видим,
да, да, у меня тоже подозрение.
Фактически российские структуры, об этом говорили уже давно, потом
иноагентам... Простите, чтобы опять, мне иногда здесь чуть-чуть прерывается связь. Более страшный, а в чем...
Более страшный, потому что объявляют нежелательные структуры, причем не обязательно официально оформленные, которые де-факто никогда не являлись зарубежными. Вообще, по логике, нежелательным можно объявить только...
Только зарубежную организацию.
Или да. Международную организацию, или уже сейчас не организацию, мы же помним, да, можно объявить...
Международное ЛГБТ-движение, например, назвать террористическим, несуществующим.
Но все-таки зарубежное, да. А сейчас вот, пожалуйста, есть средства массовой информации, которые, при том, что у них есть какие-то, видимо, зарубежные, я об этом не знаю, не хочу как бы об этом говорить публично, потому что я этого никогда бы не подтверждал, в отличие от многих коллег. Но, тем не менее, у них есть, возможно, какие-то западные структуры, но главное, что непонятно, так определили, что сейчас будут сажать всех. Сажать, преследовать и все прочее, журналистов. Таким образом, во-первых, это есть. Во-вторых, мне кажется просто, это тоже очень важно понять, что сейчас в целом власть достигла хрупкого баланса, когда значительная часть активных людей выехала, вторая часть вынуждена молчать или выражаться очень аккуратно, причем все равно находясь под дамокловым мечом, что тебя все равно даже за невинную фразу могут посадить, потому что это же не важно за что. Посадить, арестовать, задержать, применить меры, выгнать и так далее, и так далее. И, собственно говоря, а что им еще надо? У них сейчас полный порядок. Вот это к вопросу, возвращаясь к началу нашей беседы, о том, можно ли ожидать каких-то изменений, даже если умрет, например, Путин. А скажите, пожалуйста, а какие интересы у бенефициаров? Когда мы называем бенефициаров и спорим о бенефициарах режима 90-х, это, конечно, удивительно любопытный спор, но он мало имеет отношения к нынешней действительности. Он имеет, но такой исторической преемственности. А вот, например, давайте поспорим, кто является бенефициаром путинского режима. Вы будете удивлены, помимо казнокрадов, помимо коррупционеров, помимо всех вот этих вот главных детей, самый главный...
Бенефициары будут те несчастные тетки, которые были несчастливы в браке, их мужей поубивали, они там все сколько нужно лямов положили в карман и новую тачку купили.
Очень значительная доля режима, здесь я призываю слушать экономистов, которые говорят об этом трезво, очень значительная доля граждан России является бенефициаром нынешнего путинского режима и действительно получают больше, чем, возможно, они могли бы получить от полностью демократической власти. И это самое печальное, что мы смогли понять сейчас на, уже во время продолжающейся столько лет войны.
Друзья мои, с вами канал «Ищем выход». С вами была теперь уже в прошедшем времени. Она подошла к завершению, но только на сегодня программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня выражал мой коллега, эксперт фонда защиты и гласности, исследователь Лодзинского университета Роман Захаров. Мне хочется только в завершение напомнить историю о том, которая привела к популярности Ларри Кинга. Значит, знаменитого Ларри Кинг Лайв Шоу, да, вот якобы однажды он вышел на телеэкран, введя новости, и тупо смотрел несколько минут в камеру перед собой. Потом взял пачку бумаг, подбросил ее в воздух и сказал: «Да нет у меня сегодня для вас новостей». Вот мне хочется повторить жест Ларри Кинга, сказать: «Нет у меня сегодня для вас хороших новостей». Вот не знаю, насколько Роман Захаров готов к этому присоединиться, но что поделать, мир бывает и такой. Удачи, берегите себя и оставайтесь с каналом «Ищем выход».